Тория вздрогнула, будто ощутив эту мысль, но не отстранилась. Над их головами меняли форму облака, поворачивались, подставляясь солнцу разными боками, как булки в печи. Слышала, как билось под курткой Эггерта сметенное сердце. Ей очень редко удавалось поймать себя на этом чувстве. Ноздри ее раздувались, вдыхая запах снега, свежего ветра и эггертовой кожи. И хотелось привстать на цыпочки, чтобы дотянуться до его лица. Она никогда не чувствовала запаха Динара. Немыслимо, но она не помнила, как билось его сердце. Обнимая его, она испытывала дружескую нежность. Но куда той детской нежности до этого сладострастного оцепенения, когда страшно не то что двинуться, вздохнуть? «Что же это?» — подумала она в панике. «Предательство! Предательство самой памяти Динара!» Синяя тень едва заметно поползла по снегу, как стрелка огромных часов. Прямо перед глазами Тории опустилась на Эггертово плечо круглая, плоская, будто точильный камень, снежинка. Солнце пряталось, и тень на снегу погасла.
«Надо идти»,
— сказала Тория шепотом.
«Нам надо. Я же обещала показать тебе».
В молчании они спустились с холма. Река здесь поворачивала, огибая небольшой мыс, похожий скорее на полуостров. Земля тут, по-видимому, пришлась весьма по нраву высоким елкам. Они и росли кругом во множестве, и ветви, отягощенные снегом, подобны были обвисшим старческим усам. Они шли, пробираясь между стволами, то и дело обрушивая с веток снег. Тогда освобожденные пышные лапы вскидывались вверх, несколько нарушая единообразие зимней картины. Наконец Тория остановилась и оглянулась на Эггерта, будто приглашая его в свидетели. Прямо перед ними возвышалось занесенное снегом каменное сооружение, будто остатки древнего фундамента. Желтый ноздреватый камень перемежался с серым, гладким. Эггерт никогда раньше не видел ничего подобного. Самым же удивительным было чахлое, тонкоствольное деревцо, вцепившееся в кладку корнями и будто бы на камне и произраставшее. Среди зимы деревцо оставалось зеленым, ни снежинки не опускалось на узкие листья, и кое-где между ними тускло краснели круглые лепестки, с виду не настоящие, будто вырезанные из тряпицы. Однако это были действительно цветы. Эггерт убедился в этом, когда на кончике пальца у него осталось немного черной пыльцы.
«Вот»,
— сказала Тория, стараясь за деловитым тоном спрятать царившее в ее душе смятение.
«Вот это могила. Ей несколько тысячелетий. Здесь лежит какой-то древний маг. Может быть, сам первый прорицатель. А может быть, нет. Это дерево, оно цветет круглый год, но не принесло ни одного плода. Говорят, ему тоже несколько тысяч лет. Правда, удивительно».
Магическое дерево не было более удивительным, нежели то странное действо, что незримо происходило сейчас между Торией и Эггертом. Он хотел сказать об этом, но не сказал. Оба стояли, глядя на тысячелетний курган, ставший свидетелем их молчания. Заснеженные елки молчали тоже, строго, но без осуждения. Назад возвращались в сумерках. Мороз усилился, и возле городских ворот пришлось остановиться, чтобы погреться у костра. Стражник с медным от пламени, блестящим от пота лицом, подбрасывал в огонь дрова и хворост, взысканные сегодня со въезжавших в город крестьян. Зимой пошлину старались брать натурой. Глядя, как пляшут огненные языки в неподвижных зрачках Тории, Эггерт нашел в себе смелость склониться к ее уху.
«Я сброшу заклятие. Я верну свое мужество. Хотя бы ради... Ты знаешь, я клянусь».
Она медленно опустила веки, прикрывая танцевавшие в глазах искры. Первый снег растаял, покрыв лаковой грязью улицы, дороги и перекрестки. Дни напролет выл холодный ветер, и в слегка успокоившиеся было сердца горожан снова заползала тревога. Башня Лаж зловеще воздевала к небу свои благовонные дымы. Скоро! Из университета исчезли еще несколько студентов, и как-то сам собой заглох обычай шумных вечеринок в одноглазой мухе. Декан Луаян сделался как бы центром всеобщего притяжения. К нему льнули, надеясь обрести спокойствие. Приходили совершенно незнакомые люди из города, часами простаивали на ступеньках в надежде увидеть великого мага, спросить у него помощи и утешения. Луаян избегал долгих бесед, однако никогда не выплескивал на просителей ни гнева, ни раздражения. Совесть не позволяла ему успокаивать, разум не велел пугать. Он подчивал своих визитеров однообразными философскими притчами, не имевшими, впрочем, никакого отношения к делу. Испуганные люди между тем все шли и шли. Эггерт ничуть не удивился, увидев однажды утром на ступенях между змеей и обезьяной усталого старика с очень прямой спиной и шпорами на сапогах. Приветственно кивнув, он собрался пройти мимо, но старик как-то вымученно улыбнулся и шагнул ему навстречу. Эггерт узнал отца лишь через несколько секунд. Соль-старший стал удивительно похож на портрет, висевший у него в Каваренском кабинете. Там изображен был Эггертов дед в преклонных уже годах, седой веслоусый с изрезанным морщинами лицом. Вспомнив о портрете, Эггерт узнал отца и поразился обрушившейся на него старости. Молча, под глухое позвякивание шпор, отец и сын добрались до маленькой гостиницы, где остановился Соль-старший. Старик долго стучал огнивом, прежде чем зажег свечи в канделябре. Слуга принес вино и бокалы. Сидя в скрипучем кресле, Эггерт с болью в душе смотрел, как отец собирался с мыслями, и не мог собраться. Хотел начать разговор и не находил слов. Эггерт с удовольствием помог бы ему, но собственный его язык тоже был беспомощен и нем.
«Я денег привез». «Спасибо». «Мама как?»
Отец оглаживал вытертую бархатную скатерть на круглом гостиничном столике.
«Она болеет. Сильно».
Он поднял на сына измученные слезящиеся глаза.
«Эггерт, здесь уже, говорят, кончаются времена. Времена кончаются, да. Пес с ним, с полком. Пес с ним, с мундиром. Какой полк, если... Эггерт, сын мой... У моего отца было 5 сыновей. У нас ты один был, один и остался. Мне уже трудно в седле. На крыльцо подняться и то трудно. За что ты так с нами? Ни внуков...»
Чувствуя, как высыхает гортань, Соль пробормотал в темный угол.
«Я знаю».
Старик шумно вздохнул. Покусал губу вместе с усами.
«Эггерт... Мать просила. Простилась тебе все. Мать просила, поедем домой. Пес с ним совсем. Поедем в Каварен. Я и лошадь тебе привел. Кобыла чудо».
Взгляд отца несколько оживился.
«Вороная злюка. Дочь нашего Тика. Ты любил Тика, помнишь?»
Эггерт бездумно водил пальцами над огоньком свечи.
«Сын. Поедем сегодня, а? Лошади резвые. Я, конечно, устаю, не то что прежде, но тут уж постарался бы. И были бы дома через недельку, а? Да, Эггерт?»
«Я не могу».
Соль проклял все на свете, прежде чем сумел произнести эти слова.
«Не могу я. Как же я вернусь таким?»
Рука его коснулась шрама.
«Ты думаешь... Ты думаешь, матери не все равно, какой ты?»
Ему казалось, что не повстречай он сейчас Торию, и что-то сломается, не выдержит, порвется внутри.